Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Это прямой эфир программы «Маша в теме». Меня зовут Мария Хмелинина. И сегодня у меня к вам такой вопрос. Где ваш дом? Вообще, что для вас дом? Это уютная квартира, это родные люди, или, может быть, это целый город? Вообще, от чего зависит ощущение дома? От комфорта, от людей или от чего-то еще? Вот сегодня мы ближайшие 50 минут будем обсуждать это. Устраивайтесь поудобнее. Хочется даже сказать, чувствуйте себя в этом эфире как дома. Пишите свои мнения, истории, вопросы в комментариях под этой трансляцией. Я буду ваши сообщения зачитывать. И таким образом будет строиться наш диалог. Надеюсь, что что получится у нас сегодня с вами поговорить, и что-то полезное мы сегодня вместе с вами скажем. За лайки и репосты вам отдельный респект. Ну а в описании к трансляции вы можете увидеть пару полезных ссылок. Первая ссылка ведет на чат духовно-психологической помощи theos.fm/online. Там вы можете получить консультацию наших волонтеров-психологов, если у вас есть какие-то внутренние проблемы, душевные проблемы, вопросы к жизни. Если вы не знаете, где ваш дом, и чувствуете себя одиноким, никому не нужным, то вот можно обратиться в этот чат. Вторая ссылка ведет на мой YouTube-канал, тоже, может быть, покажется вам интересным, я надеюсь. Вот. Без долгих отступлений давайте приступим к нашему вопросу «Где мой дом?». У группы «Одно но» есть песня. Текст этой песни начинается ровно так же, как называется наша сегодняшняя тема. И вообще, в целом, мне нравится весь трек, нравится вся песня, но сегодня я хочу прочитать пару фрагментов. И начну вот с первого фрагмента, с первого куплета. «Где мой дом? Квартира, коридоры, кухня – у одних уютно, у других не очень. Обои и диваны помню как-то смутно, как и себя, впрочем. Дни и ночи то длиннее, то короче. Жизнь точит, а мы растеряны и непрочны. Кто-нибудь задаст вопрос судьбе, когда и как мы придем домой к себе?» Мне нравятся эти строчки, потому что на самом деле, как мне кажется, хороший вопрос они задают, да, то есть сразу же задается вопрос, а, собственно, мой дом-то он в чем? Он вот просто в каких-то стенах, которые меня окружают, это просто крыша над моей головой. И, собственно, первый смысл, да, дома — это как раз-таки вот крыша над головой, это место, где вы остаетесь, допустим, в каких-то поездках, то есть, да, у тебя спрашивают, ну, где твой дом? Ты говоришь, ну, вот-вот по этому адресу я живу. Это самое распространенное значение. То есть это адрес, где вы живете, это место, где вы останавливаетесь, это может быть, да, какой-то отель. И понятно, что это не ваш дом. И даже квартира, в которой вы живете, может быть много-много-много лет, даже она может не являться вашим домом по ощущениям. Да, далеко не всегда крыша над головой, она является вот этим местом уюта, местом, где ты чувствуешь себя, да, свободным, местом, где ты чувствуешь себя, ну, действительно, на своем месте, что, да, вот это пространство, оно твое. Далеко не всегда твой буквальный дом тебе дает это ощущение. Когда я переехала в Питер, когда вот эти вот первые дни у меня были в Питере, я где только не жила. Сначала это был и какой-то частный дом моих друзей, где я останавливалась, я там жила около недели. Дальше это была съемная студия, которую мы снимали с моей подругой. Потом была комната в коммуналке. И, знаете, вот все эти места, они были классными. Ну, то есть в каждом по-своему было хорошо. В доме родителей, друзей, я запуталась немножко в словах, было очень уютно в том смысле, что это был частный дом. Там, знаете, там рядом очень красивый сад. Там очень тихо, спокойно, природа. Где-то вдалеке шумит железная дорога, и, знаете, вот это вот ощущение уюта, мне кажется, в этом доме воплощено просто на 100%. Но при этом я же прекрасно понимаю, что я здесь, ну, как бы, чужой человек, может быть, звучит немножко грубо, но это правда. Да, то есть я понимаю, что даже при всем своем желании я бы не могла здесь остаться, и я понимаю, что все-таки Ну, наверное, это было бы неправильно, да, если бы я там задерживалась слишком надолго. А другая квартира, другая студия, вот где мы жили с моей подругой, тоже это было первое время, когда я только переехала в Питер. Было очень классно, реально. Мне кажется, это было самое веселое время, когда я вообще жила с кем-либо в одной квартире, делила с кем-то жилищную площадь. Реально было очень весело, потому что подруга бывала... приводила кого-нибудь в гости, или мы могли придумать какие-нибудь прикольные движухи, там, не знаю, готовку совместную устроить, и, конечно, это было весело, классно, и мы постоянно обсуждали что-то, постоянно у нас были какие-то совместные темы. То есть, с одной стороны, было очень-очень здорово, было очень весело, но, опять же, было вот это ощущение, что нет, я не дома. То есть было очень четкое понимание, что вот так вот жить — это круто на какое-то время, но... в дальнейшем хотелось бы все-таки что-то изменить, потому что, опять же, почему не было ощущения дома? Наверное, потому что ты понимаешь, что, ну, это не твое, что это на время, что настанет момент, когда тебя отсюда выселят. Наверное, поэтому, ну и в целом, когда ты, наверное, понимаешь, что в этом месте, ну, просто даже элементарно вещи не твои. Да, то есть большая часть вещей там были чьими-то чужими, и ты как-то среди них чувствуешь себя, это что вообще такое, зачем это здесь стоит, да. Еще одно место, да, про вот комнату в коммуналке тоже. Вот в комнате я жила уже, наверное, целый год, и, наверное, при слове «коммуналка» вы представляете какую-нибудь такую обшарпанную, страшную квартирку, где бегают тараканы, где там... картонные стены, где все слышно. На самом деле у меня была классная коммуналка. У нас было 5 комнат, соответственно, у меня было 4 соседки. Вот, и у нас было довольно чистенько, уютненько. Комната была у меня очень такой приятной. Ну, то есть я изначально выбрала что-то, что было бы мне по душе. И вообще-то там было неплохо жить. Но тоже не было ощущения дома. И вот тут я даже долго думала, почему я не могу уже, наконец, привыкнуть вот к этому месту. Знаете, отношения с соседками были хорошими, но они были такими очень поверхностными. То есть нельзя было, допустим, как это, знаете, на кухне сесть с кружкой чая и поговорить за жизнь. Ну, практически такого не было. Мы, бывало, даже как-то... толком и не здоровались. То есть, да, если человек стоит в коридоре, а ты стоишь на кухне, и вы не пересекаетесь, то специально вы друг к другу не подойдете, чтобы поздороваться. Вот. И вот это тоже, наверное, как-то не давало почувствовать себя дома. Потому что каждый был сам по себе, каждый был в своей комнатке, у каждого такой свой мир, и никто в свой мир никого другого, по сути, не пускает. И... ну вот как-то терялось это ощущение. Все-таки я для себя поняла, что если я живу с людьми в одной квартире, то какое-то общение, какая-то теплота вашего общения, она должна быть. Да, ну вот как я уже сказала, вот эти вот разговоры на кухне. Вообще, мне кажется, разговоры на кухне — это одна из самых важных вещей дома, в доме, где вы живете. Если их нет, то зачем вообще тогда нужна кухня? Не понимаю. Друзья, вы можете писать свои мнения, что для вас дом, что вам дает ощущение дома. Да, первое значение, которое мы рассматриваем, это дом как крыша над головой, просто место, где вы живете. Получается ли в том месте, где бы это ни было, там у друзей, в отеле, в гостинице, в палатке, получается ли у вас почувствовать вот это ощущение уюта дома, да, что вы на своем месте. Пишите, пожалуйста, не хочется мне вести монолог, хочется общаться с вами, так что я жду ваших сообщений. Так вот, крыша над головой не всегда дает ощущение дома, и чего-то не хватает. Я привела уже несколько примеров, да, каждый раз, как это было у меня, каждый раз чего-то не хватало. И я думаю, ну, наверное, дело в уюте, дело в комфорте, дело, может быть, в том, что вот это недостаточно мое, недостаточно, может быть, какой-то душевности. И потом я переехала в еще одну квартиру, где я живу и сейчас. Это тоже место, где у меня есть соседки. У меня есть две соседки прекрасные, замечательные. И вот там у нас есть разговоры на кухне, вот там у нас более какое-то дружеское отношение. Я не скажу, что мы прям супер-пупер подруги, но, тем не менее, все равно вот какая-то теплота в общении она есть. То есть мы всегда можем друг друга в чем-то выручить, посоветоваться, как-то что-то у друг друга узнать, что-то попросить. И у нас как-то, ну вот, есть какая-то вот эта дружеская теплая атмосфера дома. Вот, казалось бы, все это появилось. И стало ли теперь вот это ощущение как-то сильнее, ощущение дома? На самом деле тоже не совсем. У меня есть примеры моих друзей, которые, например, живут реально в уютном месте, которое они сами там как-то обустроили. Но, например, есть вот какое-то но. Например, моя знакомая живет с мужем и с родителями мужа в одной квартире, и вот она поделилась, что она не ощущает себя дома, потому что она не свободна в своих действиях, элементарно в каких-то бытовых делах. Да, то есть если, ну вот как она привела пример, если мама мужа убирается, прибирает квартиру, то она не может сидеть просто так, заниматься своими делами, ей обязательно нужно как-то помочь маме. Да, и это бывает рушит все планы, и она вот чувствует вот эту несвободу в своих действиях. Другой мой знакомый тоже делился, что одно время он жил в квартире со своей семьей и с родственниками своей жены. И тоже не чувствовал себя комфортно, потому что ну, элементарно не мог даже ходить по дому, ну, в трусах, наверное, грубо будет звучать, ну, без футболки, скажем. Да, то есть не мог делать тоже все то, что он хотел бы делать дома, вот, и тоже чувствовал из-за этого некоторый дискомфорт, хотя уют и комфорт дома был. И здесь он, получается, был нарушен из-за того, что вот была некоторая несвобода, которая создавалась другими людьми. Мой пример. Я жила с родителями и лет с 18 перестала чувствовать себя в нашей квартире как дома. Да, то есть, казалось бы, я жила здесь 18 лет, что вдруг? Вот. Но на самом деле, я думаю, это было связано с тем, что я взрослела, и мне хотелось уже чувствовать какую-то самостоятельность, чувствовать какую-то ответственность за место, в котором я живу, и мне хотелось, чтобы, да, допустим, в моем распоряжении была, допустим, не только моя комната, да, но и на кухне, чтобы я могла свободно что-то приготовить, чтобы я могла прибраться. Например, когда хотелось тишины дома, я слышала громкий телевизор с кухни, да, который там кричал. Там папа или мама смотрели. Или когда мне нужно было что-то, ну, даже бытовые какие-то вещи сделать, там, постирать или пропылесосить, я не могла это сделать, потому что мама мне не доверяла. Не доверяла, говорила, ты все сделаешь не так, лучше подожди, когда я сама сделаю. Вот, но это тоже приносило очень много дискомфорта. И мне было, наверное, важно почувствовать себя, ну, хозяйкой, что ли, да, над своими вещами. И в итоге в 21 год я съехала от родителей как раз-таки потому, что вот мне хотелось ощутить уже наконец себя вот этой хозяйкой дома, да. Хозяйкой не в смысле, что я сама там все готовлю, прибираю, убираю, хотя да, я это делаю, естественно, а хозяйкой в смысле, что вот это твое место, ты за него сам ответственен, и в нем та атмосфера, которую ты сам создаешь. Дома с родителями я не создавала никакой атмосферы, она была уже, ну, такой, какой была. Хотя с родителями было прикольно тоже посидеть на кухне, посмеяться. Всегда было очень, ну, такая какая-то дружеская и забавная атмосфера, смотреть, как мама с папой, ну, так не ругаются, а немножко придираются друг к другу, это всегда забавно. Я до сих пор с них смеюсь. Вот. Так, Андрей написал, у меня нет дома, это понятие отсутствует 12 лет. О, Андрей, спасибо, что поделились. А что для вас дом? Ну, вы же наверняка сейчас не на улице живете. Ну, если живете на улице, это, конечно, это грустно. Вот, но если все-таки если все-таки не на улице, то что вы подразумеваете под домом тогда? Да, то есть наверняка же есть место, где вы ночуете, где вы там остаетесь. Что тогда для вас дом? Да, это понятие отсутствует 12 лет. Ого, это много. Андрей, это много. Хотели бы вы найти свой дом? Да, и... Ну, поделитесь, пожалуйста, что это для вас. Так, еще смотрю комментарии. Так, Сергей нам написал: «Маша в теме вновь, ура, долгожданная пора, я сижу и улыбаюсь, слушаю, наслаждаюсь». Спасибо, Сергей, за ваши стихи. Вот еще Сергей нам картиночку отправил, есть замечательные слова. «Родни много, родных мало». Кстати, действительно, вот еще говоря, наверное, про людей, кстати, мы можем перейти уже к следующему значению дома. Это дом как семья, дом как родные люди. То есть часто домом становится не столько какое-то место, сколько близкие люди, сколько твоя семья, твои друзья. А те, с кем ты чувствуешь себя в безопасности, с кем ты чувствуешь себя полностью принятым. Да, есть известная фраза «с милым и рай в шалаше». Да, то есть тебе не так важен внешний комфорт, главное, чтобы вот любимые люди были рядом. Еще бывает, говорят, что вот там, где моя семья, там и мой дом. А на самом деле тоже очень... Я, кстати, опять проводила у себя в соцсетях такой, ну, не то чтобы опрос, а просто спрашивала людей, что для них дом. И вот как раз-таки один из ответов был — это семья и близкие люди. И действительно, для людей... Ну, человеку нужен человек, тоже очень известная фраза. Люди, с которыми ты чувствуешь себя действительно принятым, с которыми ты не боишься быть самим собой. Кстати, еще один ответ. Да, вот моя одна знакомая ответила. Да, дом — это там, где ты можешь быть самим собой. Где тебе не нужно притворяться, где тебе не нужно надевать какие-то маски. Да, то есть это действительно очень важно, вот, наверное, иметь таких людей, с которыми ты можешь быть настоящим. Очень, ну, может быть, не очень часто, но бывает так, что ты, приходя домой, не можешь быть настоящим, что ты приходишь домой и даже дома надеваешь какую-то маску. И от этого только все больше выматываешься, и еще больше теряешь это ощущение дома. А вот, кстати, еще церковь часто сравнивают с домом, с семьей. Почему? Потому что в церкви обычно, я не говорю всегда, не всегда, но обычно складываются такие теплые отношения. Не зря верующие христиане называют друг друга братья и сестры. Да, ну то есть отношения, когда вы друг друга поддерживаете, когда вы с друг другом регулярно видитесь, когда вы помогаете, когда вы можете как-то ободрить друг друга, помолиться друг за друга. В евангельских церквях, кстати, часто есть такой проект, который называется «Домашняя группа». «Домашняя группа» — это, как знаете, как мини-церковь, то есть люди собираются в течение недели, это не церковь, там не воскресное богослужение, но люди собираются, например, среди недели у кого-то дома, в гостях, такой небольшой группой, пьют чай, просто делятся своими какими-то впечатлениями, эмоциями, делами, проблемами, да, и вот в этом общении могут вспомнить, например, о чем было слово в воскресенье церковное, или могут просто помолиться друг за друга, да, могут как-то ободрить друг друга, да, то есть это так называется домашняя группа. Поэтому действительно часто церковь сравнивается с домом, с семьей, и, наверное, классно, когда человек может ощутить себя дома, да, даже если это не твой буквальный физический дом. Еще, кстати, говорят, моя семья, моя крепость, да, вот говоря про родных людей, про семью. Классно, когда ты в своей семье чувствуешь себя как в своей крепости, когда там за тебя стоят горой, но, к сожалению, не всегда так бывает. Я думаю, ни для кого не секрет, да, количество разводов. Недавно, по-моему, я статистику смотрела, 7 из 10 семей распадаются в самый первый год брака. Это очень печальная статистика. Вообще, к чему я это? Это к тому, что люди, приходя домой, не чувствуют себя дома с казалось бы, со своими самыми близкими, родными людьми, которых вот ты выбрал, которых ты вроде бы любишь, но ты чувствуешь то, что нет, ты как будто бы в каком-то чужом месте, и что тебя не принимают. Так вот, это грустно. Люди забывают, что семью, ее надо строить, что вот эти вот стены крепости, что они зависят не только, ну, скажем, от, допустим, от мужа, как от главы семьи. Я не говорю, что муж — это глава семьи в каждой семье абсолютно, но это просто как пример, да. Вот стены крепости твои семейные, они зависят не только, там, например, от мужа, но и от жены, и даже от детей, если они, допустим, уже подросли. А вот, допустим, говоря про взрослых детей, подростков, подростки часто теряют вот это ощущение дома, потому что теряют коннект со своими родными, теряют коннект с родителями, теряют понимание, то есть у них начинается уже, ну, появляется свое мнение, появляются свои взгляды, появляется желание организовать свое пространство так, как они этого хотят. Вот. А родители создавали другую, например, обстановку дома там, или в его комнате, и начинается вот этот вот спор, да, что это мое пространство, не трогай, не лезь, это мой мир. Вот, и ты теряешь вот это ощущение дома, даже, казалось бы, с самыми близкими людьми. А если у вас в семье еще и периодические ругани, ссоры, конфликты, то тем более пропадает вот это ощущение, и домой не хочется возвращаться. Это грустно, когда не хочется возвращаться домой. Вот, когда кажется, что тебя там никто не ждет. Вот, и даже, наверное, такое ощущение может быть, что ты живешь как на пороховой бочке, да, не знаешь, в какой момент очередной конфликт вспыхнет. Я помню, ну, у нас также это было, у меня есть старшие братья, и мы, когда жили еще все вместе с родителями, ну, старшие братья тоже там могли что-нибудь где-нибудь немножко накосячить, и начинался скандал просто на всю квартиру. И даже если ты к этому скандалу никак не причастен, то ты все равно в нем, ты все равно теряешь весь уют, комфорт, какое-либо хорошее настроение, потому что вот все, бочка взорвалась. И ты поневоле участвуешь в том, в чем ты не хочешь участвовать. Вот. Так, Юрий делится. Мой дом — это мой дом на колесах. Ого, как интересно! Дом на колесах, я так понимаю, вы говорите про какой-то фургончик или про машину, да, где, на которой вы ездите в разные города. Будет здорово, если вы чуть-чуть побольше расскажете про дом на колесах, да, куда вы ездите в нем, как вы в нем живете. Это, кстати, очень необычный. Ну, вот я не знаю. В России, наверное, это не так распространено, но вот если смотреть какие-нибудь американские фильмы, там же действительно бывает, что люди живут в фургонах, и им норм. Я вот не представляю, каково это. А, допустим, взять и тут же поехать куда-то. Мне кажется, это вообще какие-то невероятные ощущения, когда ты вот тут ты спишь, вот тут ты ешь, вот тут ты работаешь, и тут же ты все это, вот все это вместе можешь куда-то перевести в другое место. Мне кажется, это что-то нереальное, потрясное. Я бы, кстати, хотела так пожить. Ну, попробовать. Ну, допустим, месяцок пожить где-нибудь в машине. Ну, как? В машине, в фургоне, в машине. Не знаю. Ну, в общем, где-нибудь, где можно было бы вот прям и колесить, и в то же время ночевать. Мне кажется, это интересный опыт. Так, Ольга написала. Для меня ощущение дома дает, когда я все своей рукой расставила на места и перестирала все, навела свою чистоту. Такие ощущения я получила, когда снимала жилье, будучи студентом. Ольга, я прекрасно вас понимаю. Вот серьезно понимаю, потому что когда ты понимаешь, что когда ты... У меня тоже так было. Я была студенткой, я сняла квартиру, съехала от родителей, зашла вот в это свое пространство, теперь уже мое, и поняла, что, о, я же могу здесь сама все сделать, как мне хочется. И даже вот это ощущение, когда ты, допустим, прибираешься, ты понимаешь, что за тебя здесь никто не приберется, ты протираешь там, например, пыль, ты там моешь полы. И для меня это было в радость делать это вот уже, ну, так скажем, не в твоем, да, потому что я ощущала их своими. Вот. И, казалось бы, уборка обычно такое не самое приятное занятие, а тебе приятно, потому что ты понимаешь, что вот это твое, что, что ты здесь хозяин. Так что, да, Ольга, я вас понимаю. Так, сейчас я включу музыкальную паузу небольшую на несколько секунд и посмотрю еще ваши комментарии. Дмитрий написал, у нас обычно живут в бытовках на стройке. Дмитрий, поясните, пожалуйста, что такое бытовка. Я, мне кажется, в первый раз сталкиваюсь с этим словом. Вообще, в принципе, поясните. И почему вы ставите потом смеющийся смайлик после этого? Что это значит? Вообще, еще хочется обсудить с вами одно значение дома — это дом как город. Да, вам наверняка знакомо это чувство, когда вы приезжаете в какой-то город, и появляется ощущение, что вы приехали домой. Например, ты живешь, да, вот в городе, уезжаешь куда-то, например, в отпуск или в командировку, а потом возвращаешься, и ты еще даже, допустим, с аэропорта не вышел или там с вокзала не вышел, и ты уже чувствуешь, ну вот, я дома. И в эти первые, вот, ну, лично у меня, в эти первые мгновения, когда ты возвращаешься в город, который считаешь своим домом, появляется такое ощущение, знаете, что ты будто бы какой-то недостающий пазл. И с возвращением ты как будто бы наконец-то воссоединился со своей картиной, что будто бы и картине тебя не доставало, и тебе не доставало вот этой вот полноты вокруг себя, твоей родной, твоей подходящей именно тебе. Вот это у меня были такие чувства, да, чувствовала себя таким потерянным пазлом, который наконец-то вернулся в свою гавань, да, присоединился к своей картине. Вот такая у меня аналогия. Как еще это объяснить, не знаю, но, наверное, еще можно какие-то сравнения, да. Ну вот опять же, вот когда корабли возвращаются в свою родную гавань, такое еще, наверное, сравнение. И вообще, что хочется сказать по поводу вот этого значения «дом как город», мне казалось всегда, что так может быть только с родным городом, где ты провел, например, большую часть своей жизни, где ты родился или где у тебя было счастливое детство, где у тебя много приятных воспоминаний, где, например, ты ходил в школу, где были какие-то самые ключевые этапы, например, твоего взросления, где, ну, определенно есть большая часть твоей души, а может быть и вся твоя душа там, в этом месте. Но сейчас вот это ощущение дома я переживаю всякий раз, когда возвращаюсь в Питер. Хотя это не мой родной город. И это для меня немножко странно, потому что меня часто мои друзья из моего родного города Екатеринбурга или мои родственники спрашивают, ты скучаешь по дому? А вот тебе хотелось бы вернуться? И мне становится так немножко неловко, наверное, от того, что а я больше не ощущаю свой родной город своим домом. Я больше не ощущаю, что это то место, куда мне хочется вернуться. И сейчас, наверное, Питер стал домом. Почему? Потому что, вы знаете, мне кажется, не только счастливые моменты связывают тебя с каким-то местом, с каким-то городом, но и несчастливые тоже. И мне кажется, что какая-то боль, проживаемая в городе, связывает тебя с ним даже больше, чем радость, проживаемая в нем. Особенно если эта боль, она общая для жителей города. Когда ты, например, проживаешь тяжелые времена, и понимаешь, что эти же тяжелые времена проживает кто-то еще, например, твой сосед, там, не знаю, твой коллега на работе. Питер в этом смысле имеет действительно очень такую тяжелую историю. Город революции, город блокады. Да, и люди, пережившие эти события здесь, как мне кажется, очень явно ощущают свою причастность к этому городу. Или, может быть, отпечаток города на себе, да, я не знаю, может быть, у кого как это ощущается. И вот мне нравится, я нашла два стихотворения людей, которые жили в Ленинграде, ну, кто-то в Ленинграде, кто-то еще в Петербурге, да, до переименования, и они писали стихи. Вот, допустим, первое стихотворение, первые два четверостишия, которые мне хочется прочитать, это четверостишие Осипа Мандельштама. У него стихотворение так и называется «Ленинград». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург. Я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера». Ну и так далее, далее, далее. Вот здесь почему прочитала это стихотворение. Оно было написано в 1930 году. Уже произошла революция. Осип Мандельштам, Ленинград для него, Петербург для него — это родной город. Да, он очень много возвращался в этот город, очень много у него связано с ним было. Он видел революцию, которая произошла, он ее застал. Он видел смену власти, он видел большевиков, он видел все эти перемены, которые произошли с городом. И, казалось бы, он возвращается в свой родной Петербург, да, где, может быть, у него было, не знаю, насколько счастливое у него было детство, но он возвращается вот в этот знакомый город, в Петербург, а понимает, что это уже не Петербург, это уже Ленинград, это уже другой город. И все здесь уже, ну, как-то по-другому. Потерял ли он ощущение дома, я не знаю. Это остается только гадать. Мне кажется, нет. Мне кажется, просто у него к этому ощущению дома прибавилось очень много боли за то, что с твоим домом происходит. Еще одно стихотворение, которое было написано уже через 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. Эдуард Осадов, он писал: «Не ленинградец я по рождению, и все же я вправе сказать вполне, что я ленинградец по дымным сражениям, по первым окопным стихотворениям, по холоду, голоду, по лишениям, короче, по юности, по войне, в синявских топях, в боях под Амгою, где снег был то в пепле, то в бурой крови. Мы с городом жили одною судьбою, словно как родственники свои». Да, вот здесь другой пример, где автор, он не родился в Петербурге, в Ленинграде уже тогда. Это не родной город, но, тем не менее, он его называет своим. Он говорит, что мы как родственники, что мы жили одной судьбой, потому что мы проживали одну боль, один тяжелый период. И вот это, мне кажется, тоже, как ни странно, дает ощущение дома. Когда ты с каким-то местом проживаешь много боли. И когда, допустим, эта боль, она общая не только, вернее, она общая с кем-то. Когда в этом месте, в этом, например, городе, да, если мы говорим про город, то ты понимаешь, что очень много людей, с кем вы проходите одно и то же. Да, и в такие моменты, конечно, грустно. Грустно за свой дом. Так. Андрей написал: «Счастливые родители есть». Это, я так понимаю, про меня. Ну, да, Андрей, я действительно могу себя назвать счастливым человеком. Хотя я честно признаюсь, что ощущение дома, о котором мы сегодня говорим, оно не всегда у меня бывает. Периодически, временами оно приходит, как, например, в моменты возвращения в Петербург, но не всегда я с ним живу. Не хроническое это ощущение, но то, что родители есть, да. Это, кстати, важно понимать, что ты счастливый от того, что у тебя есть кто-то, родители, близкие люди, друзья, дом. Спасибо, Андрей, что вы написали об этом. Хочется в этот момент напомнить, да, что это очень важно, замечать то, что у тебя есть, и ценить родителей, пока они есть. Так, Арсен написал. Так, Москва. Бывает, что родители... А, дом-то Москва, я так понимаю, для вас. А, бывает, что родители сами, казалось бы, переживают, и даже кажется, что они могут вдруг сказать, готов понять, понимая, еще раз стану лучше. Мы будем, наконец, близки, и это глядя. Угу. Это, я так понимаю, к тому рассуждению про то, что дом — это семья, это, да, близкие люди. По поводу того, что родители переживают и вроде бы готовы понять, но не до конца, видимо, это получается. Но, опять же, это процесс выстраивания взаимоотношений, да, может быть, не с первого раза получается донести все своим самым близким, родным людям. Особенно тяжело доносить чувства. Вот честно скажу, я с родителями очень редко делилась какими-то глубинными переживаниями. Мне казалось, что никто меня не понимает. Вот, но можно же пытаться снова, снова, снова и снова, и, может быть, когда-нибудь этот лед треснет. Так, Ольга пишет, мне кажется, дом там, где ты свободен, где тебе уютно, где тебя ждут. Да, да, спасибо, Ольга, мы уже говорили об этом. Так, а муж мне говорит, дом, где мы с семьей вместе, еще написала Ольга. Да, точно, это вот я уже говорила про это значение, да, с милым в рае в шалаше, что мой дом там, где моя семья. Частое тоже ощущение. Здорово, когда есть такие люди, с которыми ты чувствуешь себя дома везде, где бы ты ни был. Ну, не у всех такое есть. Так, Евгений нас приветствует. Так. А, вот, Арсен еще написал. Так, глядя в глаза, да еще и вместе, так вот, и 7 раз поговорить. Богородица, Дева, радуйся, а тут и семя, как бы и оно гибнет. Древом становясь, можно узнать о вашем мнении относительно обязательного мудрого змея. Арсен, вы меня немножко запутали, мы тут начали про семью, вроде бы ваш комментарий, а сейчас про мудрого змея, про Богородицу. Немножко запуталась я в вашем комментарии. Так, считаете ли вы, что женщина изначально, ага, ближе к сатанизму, и нужно ли, чтобы понять это ее сыну, видеть это в себе? Добрый час, спасибо. Арсен, я даже немножко в замешательстве насчет вашего вопроса, не знаю, как он оказался в нашей теме. Что вам ответить? Нет, я не считаю, что женщина изначально ближе к сатанизму, чем кто-либо еще, и я вообще не считаю, что кто-либо ближе к этому. Я считаю, что есть условия, в которых живет человек, и эти условия, они сказываются на человеке. Если человек живет, например, в неблагополучной семье, то есть очень большой риск, что он примет образ своей неблагополучной семьи на себя и будет жить так же. Вот. А какую-то, не знаю, про какую близость или предрасположенность говорите вы. Ну, нет, я не верю, что есть что-то, что вот там такое. Так, Сергей написал. Это место, где тебя ждут верные люди, с которыми и ты сам рад общаться. В общении присутствует взаимопонимание, уважение, честность, на мой взгляд. Это, по сути, самые главные нюансы. А возраст, национальность потом рассматривать. Ведь важно, чтобы это был человек, а не существо в человеческой оболочке. Как интересно, вы написали, Сергей. Важно, чтобы это был человек, а не существо в человеческой оболочке. Я сейчас пытаюсь представить это существо в человеческой оболочке. Вы знаете, я скажу так. Мне как-то один мой знакомый сказал, что жить можно вообще с кем угодно. Даже семью строить можно с кем угодно. Я не совсем с этим согласна, но я согласна с тем, что когда ты открыт для того, чтобы слышать человека, чтобы слушать человека, а не только свою правду до него доносить. Если ты готов в каких-то моментах смиряться, в каких-то моментах что-то кому-то уступать, то тогда действительно, наверное, будут и взаимопонимание, и уважение. Но опять же, это такой двусторонний процесс. Вот знаете, говорят, что ой, ну все дело в общении, вам просто нужно научиться общаться. И может быть, кто-то в семье, ну, например, сложно говорить так абстрактно, представим какую-нибудь условную семью, ну, например, маму и сына-подростка. И вот они не могут найти между собой какое-то согласие, понимание, постоянно ругаются. Там, допустим, сын уходит регулярно из дома, потому что ему все надоело. И тут, с одной стороны, можно сказать, что вот мама должна пытаться его понять, пытаться его там выслушать. И это, да, она, ну, стоит пытаться понять, выслушать. Но, опять же, если не будет ответного шага со стороны сына, ну, тут все равно не будет идеальных взаимоотношений. Ну, то есть, если все равно сын пока не готов, да, увидеть ценность взаимоотношений, увидеть, ну, там, ценность в крепкой семье, то ты, ну, хоть сколько ты там его слушаешь, хоть сколько ты делаешь шагов, да, все равно нужно просто ждать. И наверное, просто нужно любить, несмотря ни на что, принимать, вот даже если все совсем плохо, даже если ты абсолютно разочаровался в человеке, все равно дать ему понять, что наш дом, он для тебя открыт. Как бы плохо мы с тобой не общались, как бы нас сильно не развела судьба, может быть, в наших мировоззрениях, не знаю, можно ли так сказать, как бы сильно мы не отличались с тобой во взглядах, ты все равно всегда можешь прийти сюда, где у тебя будет крыша над головой, где ты будешь сыт, одет, то есть я тебя принимаю. Сейчас вспоминается библейская притча про блудного сына. Помните, когда сын забирает, говорит отцу: дай мне все мое имение, я пойду по своим делам, все, у меня своя жизнь. Все, отец ему все отдает, сын уходит, растрачивает все имение, остается ни с чем, он уже там готов где-то со свиньями возиться в грязи, только лишь бы что-то поесть, и вот он решает, что, наверное, стоит вернуться к отцу, буду у него хотя бы работать, может, он меня хотя бы в качестве там работника, в качестве раба он меня примет. Он понимает всю глупость, которую он сделал, да, растратив вот так вот бездумно все свое имение, возвращается к отцу с таким покаянием, с вот этим ощущением, что он виноват, да, и что он видит. Он еще даже до дома не успевает дойти, как отец уже с распростертыми объятиями бежит к нему навстречу. Он уже принимает его и в честь возвращения блудного сына устраивает целый пир. Да, обычно родители такому сыну говорят: ну чё, вернулся, да? А я тебе говорила, ну чё, промотал всё, ишь, вот. Ну, то есть начинаются вот эти упреки. Зачем эти упреки? Если ты любишь, просто покажи, что ты любишь. Если ты рад возвращению, просто покажи, что ты рад. Вот, и очень, на самом деле, потрясающая эта библейская притча. Она и о любви отца, и о покаянии, и о том, что, да, чего бы ты ни натворил, ты всегда понимаешь, что у тебя есть дом, и есть кто-то, кто тебя ждет. Так, нашла такую фразу я, звучит она вот так. «Дом не там, где вы родились, дом там, где прекратились ваши попытки к бегству». Поначалу мне эта фраза очень-очень понравилась, запала в душу, а потом я начала о ней думать. И скажу вот что. Я согласна с тем, что домом может стать другое место, не то, где ты родился. Мы уже рассматривали эти ситуации, да, так сейчас происходит у меня. Но я не согласна с тем, что дом там, где прекращаются твои попытки к бегству. Что это значит? Иной раз ты, мне кажется, очень явно понимаешь, где твой дом. И ты бы рад там остаться. Ты бы рад перестать бегать, перестать там, скитаться, пытаться найти свое место. Ты бы рад остановиться и уже остаться вот где-то в конкретном месте, но бывает и так, что твой дом для тебя закрыт. Такое тоже бывает. И это очень грустно, и ты вынужден искать новый дом, и вообще можешь искать его до конца жизни. И получается, что твое бегство, оно не прекращается. Да, все мы скитальцы на этой земле. Еще один фрагмент из песни «Дом» группы «Одно но», который я хочу сейчас прочитать. «Дом не в уютном кресле и не на диване. Он не звенит ключами в моем кармане. Его нельзя купить, но можно подарить, если по-настоящему любить. И после всех этих скитаний и метаний я понимаю, что бежал от самого себя, что заблудился в коридорах хмурых зданий, а дом был всегда внутри меня». И вот мы подошли к последнему значению дома. Дома как состояние души. Мне, кстати, в ответах в соцсетях тоже отвечали люди, что дом — это не место, это состояние души. В Библии есть такие строчки. Случилось, что Иисус и ученики были в пути, и некто сказал Иисусу: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И Иисус ответил ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Это не столько про физический дом, это про ощущение дома внутри, твоя душа, нашла ли она дом. Мы все в каком-то смысле действительно скитальцы на этой земле, и даже если мы находим свой город, свою семью, свое место, внутри мы все равно можем чувствовать себя бездомными. Я думаю, это от того, что нашей душе тоже нужен дом. И я скажу, что он есть. Как верующий человек, я нашла этот дом для своей души в Боге, в вере, в христианстве. И это непередаваемое ощущение, когда, например, после молитвы ты ощущаешь, что тебе не важно, что сейчас происходит. Вернее, ну, тебе важно, что происходит вокруг, но ты не переживаешь из-за этого так сильно, как если бы ты не помолился сейчас, потому что после молитвы ты чувствуешь, что бы ни происходило, Бог, он рядом. И, наверное, вот про этот дом мне хочется сказать. Есть в Библии еще потрясающие строчки. Тоже прочитаю их. «Мы знаем, если рухнет хижина, земное наше жилище, у нас есть дом. Его нам даст Бог. Это нерукотворенный вечный дом на небесах. Пока мы здесь, мы горько стонем. Так не терпится нам облечься в этот небесный покров. В нем мы, даже раздетые, не окажемся нагими. Но пока мы все еще в своем телесном шалаше, в хижине, мы тяжко стонем. Не от того, что хотим лишиться земного крова, а от того, что хотим облечься в небесный, чтобы смертное было поглощено жизнью. Вот цель, ради которой сотворил нас Бог, давший нам залог Святого Духа». Очень непростые строчки, и я не успею сейчас полностью их пояснить. Вы можете открыть Библию, второе послание к Коринфянам, 5 главу, и прочитать их, и еще раз вдуматься в них. Но смысл, основной смысл здесь в том, что даже если мы на протяжении нашей жизни не находим какого-то ощущения дома, где бы мы ни находились, даже если мы нашли близких людей, семью, даже если мы нашли физический дом, и у нас всегда есть крыша над головой, можно сказать, что мы счастливые люди, но все-таки внутри может чего-то не хватать. И мне кажется, что наша душа тоже нуждается в доме, и этот дом дает Господь. Это ощущение дома, когда ты понимаешь, что там на небесах есть Отец, который ждет тебя к себе. На этом хочется закончить и подытожить наш сегодняшний эфир. Вы можете продолжать писать, что для вас дом. Я постараюсь на все комментарии ответить сегодня или в ближайшие дни. Ну и подключайтесь в следующий раз, Маша в теме. Каждый вторник в 11 часов по Москве буду рада со всеми вами поговорить. А сегодня мы говорили про дом. Где мой дом?
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме.